Памят Екатерина Евсеева. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 18, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге также плюс 18, но облачно и небольшой дождь. Сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня возобновятся слушания по делу бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Самарские краеведы проводят экскурсии по исчезающему городу, показывают разрушающиеся памятники архитектуры. Методы борьбы с распространением наркотиков и наркомании в России очередной раз попали под критику правозащитников. Они заявляют о многочисленных перегибах в работе Федеральной службы наркоконтроля. Также тревожит борцов за права человека та поспешность, с которой у идеи тестирования абитуриентов на наркотики появились не только лоббисты, но и добровольные исполнители. Один из петербургских вузов принял решение о проведении таких тестов. Пока добровольно. Отметим, что для российских регионов подобные эксперименты не в новинку. Такое тестирование уже несколько лет практикуется в Татарстане и, например, в одном из вузов Екатеринбурга. В каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. В каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Казани с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Думаю, принудительное тестирование оправдано в школах, в старших классах, в вузах и в тех сферах, допустим, врачи, хирурги, водители, ну и так далее. Вот подобные профессии, от которых зависит наша общая безопасность.
Я считаю, что во всех случаях ничего предосудительного в этом нет. Если человек не употреблял, то ему и нечего бояться. Ведь мы при получении прав проходим точно такой же тест, и все давно с этим смирились.
Во всех случаях, когда речь идет о школьниках, студентах и учащихся техникумов, тестирование считают необходимый шаг, вынужден на шаг. И вот Татарстан правильно делает, что первым вступил вот на этот путь тестирования молодежи. Это необходимо во имя их спасения.
Принудительное тестирование на употребление наркотиков возможно только в том случае, если человека подозревают в том, что он совершал какие-то общественно опасные действия под воздействием этих самых наркотиков. А проверять каждого встречного, поперечного школьника, студента, это, я считаю, неправомерно.
Принудительное тестирование прежде всего нужно совершать в отношении водителей, у которых явно видны признаки наркотического опьянения. Это в первую очередь, потому что это убийцы на дорогах. Ну и вообще, мне кажется, как только видно по человеку, это же явно, что человек употреблял наркотики.
Очень сложный, на самом деле, вопрос. С одной стороны, вмешивается в права каждого человека, но с другой стороны, в настоящее время, я считаю, что правильно вот тестировать, во-первых, студентов, учащихся на предмет употребления, а во-вторых, ну и всех желающих. Если законодательно это будет подкреплено, то это будет очень хорошо, я считаю.
Если вести речь о школе, о вузе, то тестирование должно быть обязательным, принудительным. Наверное, можно вести речь о предприятиях с вредным производством. Если наркоман будет сидеть у пульта ГЭС, это может обернуться гораздо большим злом, чем неудобство конкретного человека, связанное с сдачей теста.
Вообще, если по большому счету относиться к наркотикам, то эта проблема стала настолько серьезной, что я бы, например, если бы я была руководителем, я бы, например, тестировала вообще, начиная от старшеклассников, там, вот, начиная с 13 лет и кончая студентами вузов последних. Это было бы обязательно. Но что касается относительно профессий, то это прежде всего профессии, которые связаны с риском жизни для других людей.
Так жители Казани отвечали на вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Симоновском суде Москвы возобновятся слушания по делу бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна, который до сих пор не мог принимать участие в судебном разбирательстве по состоянию здоровья. Смертельно больной Алексанян находился в следственном изоляторе и долгое время не получал медицинской помощи. Сегодня суд должен ознакомиться с результатами комплексной медицинской экспертизы и решить вопрос о возможности рассмотрения по существу дела о хищении Алексаняном имущества «Томскнефти» и неуплате налогов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Возобновление слушаний – всего лишь юридическая формулировка, потому что по факту слушания по делу Василия Алексаняна так и не начинались. Подсудимый, у которого врачи диагностировали рак лимфатической системы на фоне развивающейся ВИЧ-инфекции, просто не мог участвовать в судебном процессе. Длительное время адвокаты добивались перевода Алексаняна из следственного изолятора в специализированную клинику и изменения ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Наконец, в декабре прошлого года Московский городской суд постановил отпустить Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, а в январе он был выписан из больницы. Однако и тогда судебные слушания не состоялись. Процесс был приостановлен до окончания прохождения лечения. Все это время прокуратура пыталась доказать, что Алексанян может участвовать в судебных заседаниях и, наконец, потребовала провести комплексную медицинскую экспертизу, которая даст однозначный ответ на вопрос о том, можно слушать дело или нельзя. В конце августа российские информагентства распространили сообщение о том, что экспертиза завершена и медицинское заключение передано в Симоновский суд Москвы. Сегодня суду предстоит ознакомиться с выводами экспертов и на их основании принять решение о том, может ли экс-вице-президент ЮКОСа лично участвовать в рассмотрении дела. Адвокаты Василия Алексаняна, в свою очередь, говорят, что здоровье их подзащитного ухудшилось. Бывшего топ-менеджера ЮКОСа прокуратура называет виновным в хищении на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Василий Алексанян и Леонид Невзлин организовали махинации с акциями «Томскнефти» и шести дочерних фирм Восточной нефтяной компании в 1998-2000 годах. В прокуратуре убеждены, сразу после покупки ЮКОСом сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищения акций и имущества ВНК. Он же, говорит следствие, обеспечивал дальнейшую легализацию средств. Защита Алексаняна сейчас говорит не столько о сути этих обвинений, сколько об истечении срока давности для привлечения к уголовной ответственности, поскольку инкриминируемые Василию Алексаняну деяния совершены в 1998 году, а обвинения в неуплате налогов и легализации преступно нажитых средств вообще отсутствуют в постановлении о возбуждении дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого в Черкесске. В России зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1, заявил директор Института вирусологии Дмитрий Львов. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию. В Италии сегодня объявлен национальный траур по шести итальянским солдатам, погибшим при взрыве в Афганистане. Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты одного из обвиняемых в захвате сухогруза «Арктик Си» россиянина Дмитрия Бартенева. Два палестинских боевика убиты в секторе Газа в результате израильского обстрела. В Польше с понедельника объявлен двухдневный национальный траур по погибшим шахтерам. В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения наград Американской академии телевидения «Эмми». Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 37 копеек, евро 44 рубля 68 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. После выпуска новостей слушайте повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Сегодня это будет рассказ о трубаче-виртуозе Фатси Наварро, пионере стиля бибоп. Сегодня в 10 часов 7 минут «Время джаза» на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я приветствую в студии моего коллегу Марка Крутова. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сейчас пойдет речь по традиции о тех темах, которые составят основу информационных программ «Радио Свобода».
Доброе утро всем нашим слушателям. Давайте начнем с того, о чем только что рассказывал наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, о деле Василия Алексаняна, бывшего вице-президента компании ЮКОС, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и который очень тяжело болен. У него рак лимфатической системы, СПИД. Сегодня суд будет решать, как мы уже только что узнали, может ли Алексанян все-таки участвовать в судебных слушаниях по своему делу. И собственно, Марьяна Тарачешникова и будет следить за этим судебным заседанием, будет следить за тем, какое решение вынесет Симоновский суд Москвы. И об этом мы уже знаем скоро совсем в дневных информационных программах «Радио Свобода». Кроме этого, московская тематика остается на первых местах. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, как знают наши слушатели, выпустил книгу «Москва» Лужкова и «Москва. Лужков. Итоги», где подводятся неутешительные итоги деятельности московского мэра на своем посту, неутешительные с точки зрения Немцова. Так вот, сегодня «Солидарность», членом которой Немцов является, проведет большую конференцию под таким же названием «Москва без Лужкова», где журналисты, которые, и не только журналисты, все, кто с этой книгой, с этой брошюрой, я бы сказал, ознакомились, смогут какие-то, наверное, свои вопросы ее авторам задать. Надо, кстати, отметить, что Лужков действительно сейчас в отпуске, его в Москве нету до 22 сентября, что, впрочем,
что
не помешало...
Москва без Лужкова сейчас,
да,
в данный
что
момент.
Не помешало московской милиции пресечь, например, акцию, организованную одним из столичных журналов под названием «Похороны Москвы». Ее члены собирались в пятницу проехать на катафалке театрализованной акции по нескольким адресам, мимо нескольких зданий московских, которые, как они считают, уничтожены или уничтожаются московскими властями. Эту акцию ОМОН им провести не дал. Вот сегодня будет конференция «Москва без Лужкова», которая организует «Солидарность». Узнаем, что будет там происходить, от нашего корреспондента Ольги Вахоничевой. Давайте поговорим немного о международных событиях, поскольку завтра начинается очень важное событие – визит президента России Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки. Но уже разговор об этом пойдет накануне. Сегодня полностью опубликован текст интервью Дмитрия Медведева, который он неделю назад дал американскому телеканалу CNN. Сегодня же российский президент готовится, можно так сказать, к своему американскому турне в Швейцарии, куда он приехал для празднования 210-летия перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы.
Ну, говорят, не только для этого. Среди тем, которые возникнут на переговорах с руководством страны, это заключение юридически обязывающего договора о европейской безопасности.
Да-да-да. И вот подробнее об этом, я надеюсь, наши слушатели узнают уже из вашей программы, Евгения, буквально через час. Ну, а еще одно событие, о котором «Радио Свобода» расскажет, наверное, уже в вечерней итоговой программе 8 часов. Сегодня в Москве начнется церемония ТЭФИ. Сегодня будут награждены лауреаты в номинациях «Профессия». Напомню, что на премию ТЭФИ 2009, на премию ТЭФИ 2009 претендуют такие программы, как «Неделя с Марианной Максимовской», РЕН-ТВ, «Час пик», «Суббота», ТРК, ТВ-2, «Томск», «Воскресное время», «Первый канал», продюсеры Этери Левиева, телеканал «Совершенно секретно», Александр Цикало и Руслан Сорокин, программа «Большая разница». Много интересных здесь названий. В общем-то, российское телевидение, несмотря на то, что оно подвергается и заслуженно вполне иногда подвергается критике, по-прежнему есть на что посмотреть на телеэкранах.
Есть кого наградить. Есть самое кого главное наградить. В контексте события.
И, конечно, ни для кого, наверное, не будет из наших слушателей сюрпризом, что следить за церемонией ТЭФИ будет наш обозреватель Анна Качкаева.
Ведущая программы «Смотрим телевизор». Могу предугадать, что ближайшая из программ наверняка будет посвящена итогам ТЭФИ-2009. Марк Крутов же сегодня проведет программу «Свобода в полдень», так что наши слушатели еще встретятся с ним сегодня в эфире. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». 25 сентября начинается третья московская биеннале современного искусства. Основная программа пройдет в галерее «Гараж», но помимо этого на других площадках города собираются показать специальные проекты. Так, в московском ЦУМе откроется выставка Олега Кулика под названием «Пространственная литургия», рассказывает Лиля Пальвелева.
Олег Кулик, мастер перформансов и многолетний возмутитель спокойствия в изобразительном искусстве, уже не раз пробовал себя не только в качестве художника, но и в качестве сочинителя выставок или куратора, если воспользоваться специальным термином. Вот и на этот раз для подготовки экспозиции под туманным названием «Москва. ЦУМ. Пространственная литургия» Кулик собрал целую команду. И это объяснимо. На площади в 5000 квадратных метров, на двух этажах торгового дома из зеркал и полупрозрачной пленки строится лабиринт. Попадающий в него человек услышит со всех сторон голоса и звуки, а также увидит проекции изображений, которые напомнят о наиболее значимых произведениях московского искусства последних 40 лет. Сказанное объясняет, почему для этого проекта понадобился режиссер. Им стал Виктор Рибас.
Современное искусство – это нестандартное искусство. Оно требует специального подхода и специального обращения. Здесь уже и архитектура, и какие-то ритуальные практики. Пространственная литургия решает задачи не с одним произведением искусства. Ты заходишь в какое-то странное помещение, где нет ничего, кроме теней, и ты как будто попадаешь в какое-то подземелье, в какой-то подсторонний мир, в котором остаются впечатления, возвращающиеся к нам осмысленными после наиболее значимых перформансов, которые были проведены вот русскими художниками. И значимость этих произведений настолько велика, что даже прямая проекция в теневом режиме этих перформансов, она значит очень многое, и она очень сильно адаптирована для восприятия не специально подготовленной публики. Она увлекает точно так же, как теневой театр увлекает детей.
В этом проекте что конкретно вы делаете?
Моя роль как раз помочь адаптировать вот этот перенос живых перформансов в эту теневую форму. Эта задача больше творческая. Я приглашен именно как режиссер, кроме того, что я являюсь художником. Я вот уже 20 лет работаю на телевидении как режиссер. Поэтому моя задача была, как человека, понимающего изнутри проблемы современного искусства, помочь перенести живые перформансы в эту максимально лаконичную и понятную форму.
Говорит Виктор Рибас. А по мнению Олега Кулика, его первым опытом пространственной литургии была двухгодичной давности выставка «Верю» в подвалах художественного центра «Винзавод». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает традиционная рубрика от наших американских коллег.
Скандал потрясает крупнейшую неправительственную организацию. Нью-йоркские отели закрывают дверь перед иранским президентом. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Крупнейшая американская некоммерческая организация Acorn, главной целью которой является оказание самой различной помощи малоимущим американцам, оказалась на прошлой неделе в эпицентре небывалого скандала. В один из летних дней на пороге вашингтонского отделения организации появилась живописная пара. Молодой человек в накидке из шиншиллы и девушка в экстра-мини-юбке и экстра-мини-блузке, подчеркивающей внушительный бюст. Моя партнерша, она занимается своеобразным делом. Я не уверен, поможете ли вы нам найти жилье. Если вы нам не скажете, чем она занимается, мы вам не сможем помочь. Моя подруга проститутка. Хорошо. Таково начало видеосюжета, снятого скрытой камерой. Сутенер рассказывает о том, что он студент юридического факультета престижного Джорджтаунского университета. Собирается пойти в большую политику, а заработать деньги на свою компанию хочет с помощью подруги, которая намерена открыть подпольный бордель, и для которого они готовы импортировать школьниц из Сальвадора. Парочка расспрашивает у двух сотрудниц, как им организовать нелегальный бизнес, где достать деньги на него. И те детально рассказывают им, как это сделать, обсуждают с ними лучшее название для бизнеса и даже настоятельно советуют не забыть отправить сальвадорских девочек в школу, с тем, чтобы они занимались делом в свободное от учебы время. Подобные сцены вскоре можно было увидеть еще в нескольких отделениях Acorn в разных концах страны. Несколько дней назад видеосюжеты появились на интернете и на кабельных телеканалах. В роли сутенера выступал самодеятельный документалист и консервативный политический активист Джеймс О'Кифи. В роли подруги его коллега Ханна Джилс. Acorn – крупнейшая и богатейшая некоммерческая организация, в течение нескольких лет занимает особую нишу. Она помогает бедным этническим меньшинствам получить то, что им причитается по праву, то есть дешевая ипотека, субсидированное жилье, различные льготы, а также помогает им политически объединиться. Организация щедро финансируется правительством и штатами, получает контракты на проведение различных организационных акций. Например, перед выборами президента она проводила регистрацию избирателей, впоследствии в списках Acorn было найдено немало мертвых душ. душ. Через несколько дней после появления видеосюжетов несколько сотрудников организации были уволены, а Конгресс проголосовал за прекращение финансирования Эйкорна. Скандал с Эйкорном привлек внимание к миру некоммерческих организаций. Алан Давыдов поговорил об этом с Джоном Сэмплсом, американским политологом из Института Катона.
Каково место некоммерческих организаций в политической системе США? Они играют самые разнообразные роли – мозговых трестов, общественно-мобилизационных групп. Часто эти организации распределяют средства, выделяемые в благотворительных целях частными лицами. Налоговое законодательство также до определенного предела допускает участие некоммерческих организаций в политической деятельности. Часто некоммерческие организации симпатизируют той или иной политической партии, но формально они отделены от партии и не могут являться частью партии. В США политические партии, как правило, не являются абсолютно структурированными. Много групп и организаций работают с партиями, играют роль примкнувших или попутчиков, но фактически не являются их частью и могут в чем-то не разделять их взгляды. Каким образом организации, подобные Эйкорн, могут получать гранты из федеральной казны? Законодатели решили, что могут частично их финансировать за счет денег налогоплательщиков, например, для того, чтобы содействовать эффективной реализации законов. Способен ли скандал с Эйкорн бросить тень на все некоммерческие организации в США? Эйкорн снискал себе репутацию организации, близкой к политической кухне и сотрудничающей с Демократической партией. Порой они получали изрядные суммы денег из федеральной казны. Но я не думаю, что Эйкорн доминирует в некоммерческом секторе. Скандал с Эйкорн не представляет угрозы основной части широко известных НКО. Могу предположить, что лишение Эйкорн государственных грантов в конечном счете окажется временным, либо будет продолжено на постоянной основе, но в урезанном виде. Разрушит ли это организацию – вопрос спорный, даже учитывая то, что ее репутация пострадала катастрофически. И все же вряд ли другие некоммерческие организации имеют к этому отношение. В контексте истории с Эйкорн, какие выводы должны будут сделать американские политики? Какой вывод должно сделать общество? Прежде всего, налогоплательщикам будет очень любопытно, почему законодатели давали деньги Эйкорн, группе, которая явно и в высокой степени политизирована и притворяет программу одной партии. В более широком смысле, эта история может подтвердить подозрения многих американцев в том, что Вашингтон разбазаривает деньги, и Эйкорн лишь один из известных нам подобных случаев, сказал Джон Сэмплс, директор Центра представительного правления Аналитического института Катона в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в первом московском хосписе». Онкологические больные, отверженные или спасаемые, врачи и пациенты, волонтеры и родители. Почему звезды театра и кино помогают хоспису? В программе принимают участие главный врач первого хосписа Вера Миллионщикова, доктор Диана Невзорова, волонтер Вика Боярская, руководители фондов помощи хосписам Нюта Федермессер и Галина Чаликова, балетный танцор Андрес Лиепа, актриса Ингеборга Дабкунайте. Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода в первом московском хосписе». А далее в программе «Время свободы». Методы борьбы с распространением наркотиков и наркомании в России очередной раз попали под критику правозащитников. Например, их тревожит та поспешность, которой у идеи тестирования абитуриентов на наркотики появились не только лоббисты, но и добровольные исполнители. В каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? Диалог на эту тему со слушателями по телефону 8 800 222-12 сразу после выпуска новостей. В Москве 8.30. Служба информации в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого накануне в Черкеске. Похороны пройдут в его родном селе Знаменка. Убийство резко осудили президенты Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечни. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию, приуроченный к 210-летию перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. По сообщению Кремля, в ходе визита Медведев вместе с президентом Швейцарской конфедерации Хансом Рудольфом Мерцем примет участие в торжественной церемонии у памятника русским воинам рядом с перевалом Сен-Готард. В Италии сегодня объявлен национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим при взрыве в Афганистане. В Риме пройдут государственные похороны. В четверг смертник на заминированной машине врезался в итальянскую военную автоколонну в Кабуле. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Два палестинских боевика убиты в секторе Газа в результате израильского обстрела. По сообщению израильских военных, танковый огонь был открыт по палестинцам, пытавшимся заложить бомбу около защитных укреплений на границе Израиля. В Польше с понедельника объявлен двухдневный национальный траур по погибшим шахтерам. В пятницу на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Рудослёнска, произошел взрыв метана. Погибли 13 горняков, свыше 40 получили ранения. Авария стала самой крупной в Польше за последние 3 года. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты одного из обвиняемых в захвате сухогруза «Арктикси» россиянина Дмитрия Бартенева. В субботу российские следователи завершили осмотр «Арктикси». Сообщалось, что никакого иного груза, кроме древесины и пиломатериалов, на судне не оказалось.
О погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 18, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге тоже плюс 18, но облачно и небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Теперь мы обращаемся к той теме, которую сегодня будем обсуждать с нашими слушателями. Мы задаем вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? К вашим услугам номер для СМС 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1055, абоненту радио «Свобода». Есть также раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. И совсем скоро можно будет к нам дозвониться по телефону 8-800-222-12. Если быть совсем точной, что телефон сейчас уже включен. И я напомню, что звонок бесплатный для всех жителей России. А пока я должна рассказать, почему у нас возникла в эфире такая тема. Дело в том, что активизация службы наркоконтроля в России и некоторые инициативы лоббистов тестирования на наркотики, например, в учебных заведениях, вызывают настороженное отношение в среде правозащитников. Многие говорят, что на этом фоне возможно нарушение прав человека. Но все-таки эта идея, я имею в виду тестирование на наркотики, в частности, в вузах, находит поддержку. Мы уже говорили сегодня в эфире о том, что в Татарстане эта методика уже давно практикуется, и в нескольких избранных, так скажем, решившихся на это вузах во многих других городах России. А вот в Петербургском государственном морском техническом университете, бывшей Корабелке, совсем недавно началось добровольное тестирование студентов на наркотики. Только в этом году, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В сентябре президент России Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос об обязательном тестировании всех школьников на предмет употребления наркотиков. Уже несколько лет введение обязательного тестирования учащихся школ и вузов на потребление наркотиков добивается Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. В нескольких регионах России, в том числе в Татарстане, такая мера уже введена. В Петербургском государственном морском техническом университете в одном из корпусов общежития в минувший четверг появилась специальная лаборатория для добровольного тестирования студентов. Говорит председатель университетского совета по профилактике правонарушений и наркозависимости Андрей Квасников.
Оно оборудовано соответствующей диагностической аппаратурой медицинского тестирования, подготовлены сертифицированные специалисты, и можно начинать работу. Те студенты, с которыми мы разговаривали до настоящего времени, они относятся к этому сугубо положительно. Мы ведь готовим людей, которые будут работать с оружием военно-морского флота, создавать и эксплуатировать военную технику, ядерные силовые установки и тому подобные вещи. Люди, которые работают с такого рода техникой, они не могут быть зависимыми. Вопрос не ставится, допускаем мы или не допускаем, а готовы ли те ребята, которые хотят посвятить свою жизнь вот именно этим направлениям, сами пройти это тестирование.
Сама процедура вреда никому не принесет, считает нарколог, доктор медицинских наук, директор Международного института резервных возможностей человека Григорий Григорьев.
Сразу станет понятна ситуация, что происходит в учебных заведениях, потому что никто толком ведь не знает. И люди, которые которые не имеют проблемы, они будут тестироваться. А те, кто не захочет тестироваться, значит, ну, можно думать, что есть какие-то проблемы. И сразу станет понятно, что нас ждет в будущем.
Это абсолютно предварительная мера, которая непонятно, какие будут иметь последствия. Учитывая, что это дело добровольное, тут это нарушение свободы вообще речи нет.
Именно в этом сомневается член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Учитывая исторический опыт нашего государства, я вполне допускаю, что этот механизм может быть использован для расправы с неугодными студентами в случае необходимости. Это проще пареной репы, подложить там пробу или еще что-то.
Но все-таки однозначного ответа на вопрос, нужно ли тестировать студентов на употребление наркотиков, у правозащитника нет. Стоит напомнить, что за последние 10 лет количество зарегистрированных больных с диагнозом наркомания выросло почти на 60%. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в утренней информационной программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Очень много ответов и комментариев у нас на сайте свободанews.ру. Я сейчас как раз зашла в раздел «Вопрос дня» и прочитаю несколько сообщений. Анатолий из Калининграда пишет: «Мой сын попробовал легкую наркоту в школе в 10 классе, затем перешел на героин в институте. Теперь уже 5 лет на кладбище. Там же 2 его друга, с которыми начинал. А ведь если бы проверили уже в школе, возможно, все было бы иначе». Это сообщение от Анатолия из Калининграда. Наш читатель нашего сайта из Украины пишет: «Я считаю, что в норме это все. Наркоманы – это потенциальная угроза обществу». Дмитрий из города Шатура, опять же, у нас на сайте в разделе «Вопрос дня», сайт свободанews.ру. «Принудительное тестирование возможно лишь в очень ограниченных случаях для профессий, несущих большую ответственность за жизни других людей. Список должен специально утверждаться. В основном при приеме на работу, в учебное заведение и так требуется справка от нарколога, и даже требовать ее дело работодателя. Никаких принудительных тестирований при каждом удобном случае», — восклицательный знак ставит Дмитрий из Шатуры. «Главное – профилактические программы». Еще много, повторюсь, у нас сообщений на сайте, обязательно к ним еще обращусь, а пока немного с пейджера и смс-сообщений. «Если употребление наркотиков не является противозаконным, принудительное тестирование недопустимо, однако люди, не прошедшие тесты, могут не допускаться на работу, на учебу и так далее», рассуждает Сергей Митрофанов, наш слушатель. Майорова радиослушатели пишут: «Что толку от принудительного тестирования? Необходимо жесткое принудительное лечение, пока дело не зашло слишком далеко. Это же надо придумать такую ерунду, что наркозависимый обязательно должен дать согласие, чуть ли не заявление написать «хочу, мол, лечиться». И 1000 шарлатанов к его услугам. Только очень ненадолго их лечение». Это пишут нам слушатели Майорова. Ну и еще одно сообщение от Андрея Николаевича. Очень сумбурный текст, но тем не менее он пишет в первых строках: «Если оставить все как есть, то никому не нужные в России вымрут от наркоты, пока расплодившиеся частные аптеки будут торговать из-под полы наркосодержащими таблетками». Напомню, это мнение слушателя Андрея Николаевича, и позиция «Радио Свобода», мнение журналистов, вовсе не обязательно совпадают с мнением наших слушателей. Имейте это в виду. И буквально через 30 секунд я поговорю по телефону 8 800 222 12 с нашими слушателями на тему, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Обсуждаемая сегодня тема: в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Включен телефон 8 800 222 12, и я приветствую Сергея из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Принудительное тестирование на употребление наркотиков допустимо тогда, когда у человека есть прямые улики, что он наркоман. Вот, допустим, следствие идет, он отказывается. Ну, тогда вот применяется такое тестирование. Потому что в остальных случаях это нарушение прав человека. Ну, вот еще есть такая вот проблема, как вот легкие наркотики и тяжелые. И еще есть наркодилеры, кто распространяет. Вот Прежде всего, надо эти точки, как говорится, ликвидировать, вот, и тогда наркотиков не будет. Но, вот, допустим, человек хочет пройти тестирование, ему необходимо, но он наркоман. Ведь он может дать взятку тому, кто, тем, кто проверяет его. И все. Ведь наркоман, это видно, как говорится, по походке, его видно по настроению, по глазам. Его можно вычислить и так. Вот. А вот сейчас, наверное, не то, что каждый пятый, там, каждый шестой, наверное, каждый третий школьник, вот 15-летний, они начинают курить сигареты простые, вот. Просто курят и все. Потом постепенно переходят на гашиш, марихуана, вот, постепенно. Так что я не знаю, что будет дальше.
Спасибо, Сергей, понятно. Я-то поняла вас и то, что от сигареты обычной до раскуривания марихуаны путь недолгий, так считает наш слушатель из Армавира. Кстати, о взятках. На сайте я тоже вижу сообщение, где фигурирует это слово, очень близкое многим россиянам. Понимаете, в России взятки плодят сами россияне. Для многих, даже не принимающих наркотики, часто проще будет дать взятку на небольшую сумму, лишь бы не ходить куда-то по причине лени. Также и в этом случае с принудительным тестированием на употребление наркотиков будет, рассуждает наш читатель нашего сайта из Воронежа. Посмотрим, есть ли у нас еще телефонные звонки. Ну, нет, звонков нет, зато масса сообщений. Из Петербурга слушатель, который подписывается «Добрый». Всех нужно проверить, они выборочные. Иначе теряется смысл проверки. Государство прибегает к таким мерам не забавы ради, а чтобы кому-то помочь выявить наркомана на раннем этапе его пристрастия к наркотикам. Это очень важно. Это значит спасти жизнь. Ну вот, «Добрый» у нас оставил даже несколько сообщений на сайте. Вот одно из них я процитировала. Ну что ж, у нас много сообщений из Москвы. Например, Михаил пишет: «Принудительное тестирование школьников допустимо только при следующих условиях. Анализ нумеруется и передается в лабораторию в таком виде без указания фамилии ученика. Сотрудники лаборатории не имеют доступа к информации о соответствии между номерами и фамилиями. Запечатанный конверт с результатами анализа передается родителям, а все документы и материалы анализа уничтожаются. Сотрудникам лаборатории и лицам, берущим анализы, запрещается передавать любую информацию, касающуюся анализов, любым лицам и органам, включая правоохранительные органы и школу». Такую методику правозащитного тестирования на употребление наркотиков предлагает один из читателей нашего сайта, который живет в Москве. Ну и читатель, опять же, сайта, который подписался «Малыш», пишет: «Принудительное тестирование ничего не изменит. Ловить надо не наркоманов, а не больные люди. Тот, кто торгует наркотой, сам ее не употребляет и никаким тестированием не будет выявлен». Так наши слушатели отвечают, и читатели нашего сайта свободанews.ru отвечают на вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. И есть еще Вячеслав Петрович у нас. Он дозвонился нам в студию по номеру 8-800-222-12. Вячеслав Петрович, что ж, проблемы со связью или не дождался Вячеслав Петрович? Но мы еще обязательно вернемся к разговору с нашими слушателями, в том числе и по телефону. 8-800-222-12, звонок бесплатный для всех жителей России. Вопрос сегодня звучит так: в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? А сейчас в Москве без четверти 9. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжу краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого в Черкесске. В России зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1, заявил директор Института вирусологии Дмитрий Львов. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию. Официальный курс валют: доллар 30 рублей 37 копеек, евро 44 рубля 68 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы».
И я в студии приветствую Валерию Шабаеву. На этой неделе она читает российские газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что там у нас на первых полосах и под самыми громкими заголовками?
Ну, например, «Ведомости» выясняет, как развалить тандем. Это статья посвящена определенному заявлению вице-президента РСПП Игоря Юргенса, сделанному в интервью агентству «Рейтер». И сказал Игорь Юргенс, что Путин рискует стать угасающим лидером в стиле Леонида Брежнева, если вновь станет президентом в 2012 году.
Но возраст еще не тот будет явно.
Возраст не тот, но тем не менее, вот «Ведомости» полагают на этом основании, что сторонники президента Медведева начали кампанию по недопущению премьера Путина на президентские выборы грядущие. А еще «Ведомости» выяснили, кто, что за подрядчики работали на Саяно-Шушенской ГЭС до аварии. Среди них «Союз Гидроспецстрой», совладельцем которого был нынешний замминистра экономразвития Станислав Воскресенский, а заглавная эта публикация «Ремонт на доверии». «Тарифная политика большого скачка» – это уже независимая газета, центральная публикация. «Правительство повышает цены на электроэнергию для промышленности, на очереди населения». Ну, тут Саяно-Шушенская ГЭС тоже, вероятно, свой
вклад. Что-то мне подсказывает, что население окажется в очереди среди первых.
О, да! Еще независимое горячее северокавказское самоуправление о том, что муниципальные выборы могут спровоцировать в регионе новые конфликты. Впрочем, «Коммерсант» пишет о том, что вчера в мусульманский праздник Ураза-Байрам в Черкесске был убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии из Ставропольского края, ректор Исламского института Исмаил Бастанов. Смерть поджидала жертву после поста.
Некоторые подробности о начавшемся расследовании сегодня уже сообщит наш корреспондент Мумин Шакиров чуть позже в эфире.
Ну, а центральная публикация в «Коммерсанте» сегодня озаглавлена «Пора и шесть знать». Это о том, что банкам рекомендовано утоптать ставку по кредитам до 6% годовых. Это заявление сделал Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме в Сочи. Есть публикации относительно американского решения по ПРО, оперативно-тактические ответы газета «Время новостей». Решение вызвало поддержку в Европе и критику в США. Решение по ПРО. Ну, а московский комсомолец с помощью своих экспертов оценивает изменения американской противоракетной обороны в Европе. И озаглавлена эта публикация «Прорыв» или «Профанация». Ближнее востоковедение. Россия и Соединенные Штаты Америки готовятся к очередному раунду урегулирования в регионе. Это издание «Газета». И еще газета сообщает о том, что Россия осталась со СПИДом один на один. Это тема дня. Ну и вот «Не ваше тело», это я оговорилась. Газета «Новое известие». Публикация о том, что в кризис стал набирать обороты бизнес по продаже человеческих органов.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. И подробности некоторых интересных публикаций мы еще представим вам в эфире утренней информационной программы «Время свободы». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Самарские краеведы и борцы за сохранение исторической архитектуры этим летом начали проводить экскурсии, цель которых – показать разрушающиеся без должного ухода и реставрации памятники старины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
На первую пешеходную экскурсию, устроенную Комитетом спасения Старой Самары, были приглашены самарский мэр и губернатор. Экскурсоводом выступил профессор архитектурной академии Ваган Каркарьян. Губернатор экскурсию проигнорировал, а мэр Виктор Тархов, хоть и внимательно выслушал интересный рассказ экскурсовода, пояснил, что архитектурные памятники в Самаре находятся в ведении областного министерства культуры, рассказывает самарский культуролог Михаил Авдеев.
Когда вот эти экскурсии проводятся, они проводятся в субботу, через неделю уже этого здания может не быть. Никто не знает судьбу зданий. Почему, например, баня Лебедева стояла годами без всякой реставрации? Настолько мощное здание было, и ничего ей не делало, что она стояла без окон, без дверей. Это, видимо, зависит от самого верха нашего города.
В 1993 году самарским отделением управления Россвязь охран культуры был создан специальный перечень из более чем 1500 исторических и архитектурных памятников, нуждающихся в охране государства. По данным Россвязь охран культуры, сегодня разрушены более 40% самарских памятников архитектуры из этого списка. Под угрозой разрушения оказался особняк Шахабаловых, знаменитый дом с атлантами. Культуролог Михаил Авдеев продолжает.
Здание реставрируется уже практически чуть ли не 20 лет двухэтажное здание, вместе со двором. Долго ли его отреставрировать? Но удобно реставрировать столько лет. Я думаю, что столько закачали в него денег. Для чего нужно уничтожить Самару? Или эти люди не понимают, что они не оставят своим детям ничего.
Благодаря комитету спасения Старой Самары прогулки по застроенным старинными зданиями и центральным улицам города стали своего рода культурологическим ликбезом для самарцев, рассказывает Илья Петров.
Много интересного узнал про знаменитый особняк Шхабаловых, дом с атлантами. Удивительно, как индивидуально и по-европейски красиво была архитектура дореволюционной Самары. Интересно также, что многие богатые дома делались фасадной плиткой, что придавало зданию праздничность. Наверное, мало кто из самарцев знает, что особняк купца Сурошникова в стиле модерн построил в Самаре знаменитый архитектор Федор Шехтель. Один из депутатов, который был вместе с нами на экскурсии комитета спасения Старой Самары, сказал, что не подозревал, в каком забытии находятся исторически ценные здания. Выяснилось, на одной из экскурсий комитета спасения Старой Самары на здании областного министерства культуры, а это здание, кстати, архитектурный памятник, нарушение придуманных чиновниками законов по охране памятников культуры приделан современный таксофон.
Важно понимать, что знание истории родного города полезно и сегодня. Большинство горожан думают, что история никому не нужна, и так забот хватает, говорит член областного совета Союза краеведов России Анатолий Виноградов.
В советское время были заложены основы наплевательского отношения к истории и к памятникам истории и культуры. В свое время я посетил город Владимир, обошел его практически весь, древняя российская история. Там было 40 храмов. Большая часть этих храмов, в лучшем случае, они были использованы как музейные здания. Причем тоже их надо было как-то реставрировать.
Областные и городские власти делают вид, что не замечают плачевного состояния архитектурных памятников. Краевед Анатолий Виноградов продолжает.
Это должны решать непредвзятые специалисты, на которых не нужно давить.
1 сентября самарские ученики получили в подарок от мэрии красочный дневник самарского школьника. Дневник в глянцевой обложке, помимо расписания уроков, содержит и красочные фотографии старинных самарских зданий, памятников архитектуры. К сожалению, многие из этих зданий сегодня можно увидеть только на фотографиях. Здания либо разрушены, либо перестроены новыми владельцами. Дневник самарского школьника – попытка самарских властей оправдаться за разрушение памятников архитектуры, считает самарец Илья Петров.
Департамент культуры мэрии издает для самарских школьников дневники с картинками старинных самарских зданий, умалчивая, что эти здания разрушены. Наверное, мэрия считает, что подростки смогут полюбить родной город, рассматривая красивые картинки. Лучше бы эти бюджетные деньги потратили на восстановление архитектуры в Струковском парке, например, восстановить дореволюционный облик фонтана.
Участвующие в пешеходных экскурсиях по городу самарцы еженедельно отправляют обращение в Министерство культуры России, требуя обратить внимание на уничтожение архитектурных памятников. Однако чиновники не спешат отвечать на письма Комитета спасения Старой Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И продолжает ее вторая часть рубрики, традиционной рубрики от наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Нью-Йорк пытается сказать «нет» президенту Ирана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йорк может оказаться местом, где главы некоторых авторитарных режимов могут впервые почувствовать себя ущемленными. Вслед за успешной кампанией жителей нью-джерсийского городка, не позволившего ливийскому лидеру установить шатер на своей земле, известный нью-йоркский отель отказался предоставить свой зал для проведения банкета с участием президента Ирана. Слово Яну Рунову.
Фешенебельный нью-йоркский отель «Хелмсли» отменил банкет, который должны были устроить здесь некие иранские студенты для президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Банкетный зал был арендован месяц назад, но менеджеры отеля не знали, что на нем планируется выступление Ахмадинеджада, который приезжает в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. О выступлении Ахмадинеджада отель предупредила Нью-Йоркская общественная организация «Объединение против ядерного Ирана». О том, как этой организации удается блокировать выступление Ахмадинеджада за пределами здания ООН, рассказала Кими Липскомб, директор по связи с прессой. Мы направили письмо генеральному менеджеру отеля и вице-президенту корпорации Helmsley Group, мобилизовали наших сторонников, которые засыпали электронными письмами протеста руководство отеля. Мы объяснили, что бизнес с Ираном укрепляет диктатуру Ахмадинеджада и вольно или невольно поддерживает стремление режима создать собственное ядерное оружие. Президент объединения против ядерного Ирана, юрист и дипломат Марк Уоллес, призвал корпорацию Helmsley в своем письме отказаться, как он пишет, от кровавых
руках денег режима, жестоко расправляющегося с собственным народом и представляющего угрозу для безопасности в мире. Наша организация предупредила, что организует бойкот всех зданий Хелмсли. Менеджмент корпорации Хелмсли объявил о расторжении контракта на аренду и заявил, что ни сотрудники представительства Ирана при ООН, ни президент Ирана не будут допущены ни в какие здания корпорации. Наш следующий объект – банкетный зал Готхэм Холл, в котором на пятницу 25 сентября назначены торжественный обед в честь Ахмадинеджада и его выступления. Мы используем ту же тактику давления – телефонные звонки руководителям, письма. Объединение против ядерного Ирана распространяет списки американских фирм и компаний, сотрудничающих с Ираном. В частности, в списке есть отели «Интерконтинентал» и «Гранд Хаят». Объединение оказывает давление на отель «Интерконтинентал», в котором забронированы места для Ахмадинеджада и его свиты, требуя, чтобы эта бронь была отменена. Отель пока не ответил. В целях дальнейшей изоляции Ирана объединение стремится к тому, чтобы иранская делегация разместилась исключительно в здании своего представительства при ООН. Недавно объединение против ядерного Ирана добилось того, что корпорация General Electric отказалась от сотрудничества с Ираном.
Владимир Морозов спросил нью-йоркцев о том, как они относятся к тому, что их город не проявляет достаточного уважения к некоторым высокопоставленным гостям.
Что думают американцы о приезде иракского президента в Нью-Йорк? Мне до фонаря. Это свободная страна. Пусть приезжает. Он имеет право приехать. Но и отель Хелмсли имеет право сказать ему, что, мол, у нас для тебя нет мест. Таких нейтральных мнений немного. В основном само имя Ахмадинеджада вызывает бурные страсти. Мне не нравится, что он приезжает. Пусть бы выступал в Германии или в Англии. Если он так ненавидит Америку, то зачем мы разрешаем ему к нам приезжать? Мою собеседницу пытается урезонить ее спутник. Он законно избранный президент страны. Можно протестовать против его приезда, но он имеет право приехать. Нет согласия и в том, что можно позволить президенту Ирана в Нью-Йорке. Пусть выступает в ООН, это международная организация, но нечего ему шляться по городу. Приехал, выступил и катись домой к чертовой матери. Некоторые из моих собеседников высказали догадку, что владельцы отеля Хелмсли и рады бы принять зарубежного гостя вместе с его свитой и хорошо на этом заработать. Но общественная организация «Объединение против ядерного Ирана» пригрозила, что устроит возле отеля демонстрации и пикеты. В Хелмсли посчитали возможные доходы и потери и отказались принять Ахмадинеджада. Кто-то считает, что неплохо бы дать Ахмадинеджаду выступить в любом нью-йоркском университете. Вспоминают, как 2 года назад, представляя гостя собравшимся студентам и преподавателям, президент Колумбийского университета Ли Боллингер заявил, что Ахмадинеджад – жалкий и жестокий диктатор. Отвечая президенту университета, президент Ирана сказал, что в его стране не принято оскорблять гостей, и аудитории предоставляют возможность сделать собственные выводы. И резкие слова Боллингера, и спокойная отповедь Ахмадинеджада были встречены аплодисментами.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Методы борьбы с распространением наркотиков и наркомании в России очередной раз попали под критику правозащитников. Сразу после выпуска новостей в Черкесске начато расследование убийства заместителя председателя Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Ставрополя Исмаила Бастанова. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.